«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте, Государственная Дума сегодня одобрила поправки, сокращающие число наблюдателей от каждой партии или кандидата на избирательном участке с 5 до 2 человек. Помогут ли новые ограничительные меры обеспечить победу партии власти на выборах в Думу? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, с сопредседателем движения «Голос» Романом Удотом. Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Членом Федерального совета партии «Яблоко» Алексеем Мельниковым.
Здравствуйте.
И депутатом муниципального собрания Константином Янкаускасом, который у нас даже был под домашним арестом, но вот сейчас вернулся в большую политику. Давайте, Константин, с вас начнем в новом году. Да. Как вы считаете, вот у вас сколько было наблюдателей на ваших выборах?
Ну, Мосгордуму я пропустил, да, потому что был под домашним арестом.
Не по независящим, даже называется.
Вот на выборах Алексея, не на выборах Алексея Навального, на выборах мэра, где участвовал Алексей Навальный, мы полностью занимались наблюдением в районе Зюзина. У нас было больше 90% покрыты наблюдателями. То есть покрыты, я имею в виду, хотя бы когда 2-3 наблюдателя на одном участке. То есть речь идет примерно, несколько всего, один или два участка, и то, по-моему, мы в ходе дня голосования перекинули туда наблюдателей. То есть, практически близко к 100% было закрыто. На муниципальных выборах в 2012 году, мы тогда еще были не такие опытные, как сказать, и раскручены, было чуть меньше, порядка, я думаю, что 75% где-то, то есть где-то больше 2/3 участков было закрыто у нас.
Вот видите, можно было перекинуть, сейчас же этого нельзя. Вот, Алексей, ваша партия наиболее опытная среди даже, самая опытная, я думаю, в России. Как, по вашим данным, больше или меньше число наблюдателей приносит пользу делу?
Конечно, больше. Но суть этого закона не в этом. Там есть положения, которые маскируют то основное, что там принято. И смысл его обеспечить масштабной фальсификации, обеспечить избрание в Думу, так называемой «Единой России». Вот и все. А что касается почему он был принят, его есть основная суть этого закона заключается в следующем. Для того, чтобы четко, совершенно путинисты знали, на каких участках не будет наблюдения, на каких участках можно проводить фальсификации. Раньше это было невозможно, они этого не знали заранее, потому что люди могли прийти на участок утром, и они не знали, кто там будет. А сейчас это надо подавать за 3 дня, раскрывать фамилии людей, кто будет контролировать, где будет контролировать и так далее, и так далее. И я вот хочу сказать, что то, что вот говорит Константин, это какие-то такие очень хорошие цифры, потому что я вот хочу сказать, что мы в 2011 году в Москве брали, причем «Яблоко» всегда проводит набор наблюдателей, начинает заранее. Мы и сейчас ведем этот набор наблюдателей. Кстати сказать, все наши радиослушатели могут записаться на сайте «Яблоко», поддержка. Мы берем работать наблюдателями, членами избирательных комиссий с совещательным голосом представителей любых политических взглядов, лишь бы люди были заинтересованы в том, чтобы выборы были честными. Вот так вот, в 2011 году у нас было закрыто в момент подъема активности 50% в Москве участков. 50% участков были голыми. Там людей просто не было. Значит, когда были выборы Алексея Навального, были выборы мэра, и Алексей Навальный избирался, мы тоже приглашали всех. К нам приходили люди, там увешанные стикерами Навальный и так далее. Была меньшая доля. Мы закрыли примерно треть участков. В Петербурге в 2011 году была такая же история. Где-то примерно половина участков была закрыта. То есть при всем при том, что вот мы за эти годы, мы довольно существенно продвинулись по продвижению наших представителей с решающим голосом в избирательной комиссии. В силу того, что партия в ряде регионов, она входит в региональные парламенты. Мы в 6 регионах «Яблоко» входит в региональные парламенты. Тем не менее, эта задача просто невозможна. И то, что вот они сейчас сделали, то, что они сегодня приняли, они фактически создали себе удобные позиции для того, чтобы выделить участки, где они будут заниматься тем, чем они обычно занимались в 2011 году, вбросами, и там это никто не сможет проконтролировать.
Роман, вы как считаете, это такая далеко идущая многоходовка, или это просто такой сейчас партизанский наезд на оппонентов со стороны партии власти, чтобы их задавить и деморализовать?
Она уже двухходовка получается, потому что они стали себе верны и свою паразитическую сущность и тут проявили. На самом-то деле коммунисты вели законопроект этот, который... Просили они там, по-моему, 5 человек в сентябре, по-моему.
В сентябре.
Мягкая, в конце сентября. Непонятно, никто не ожидал такой беды сегодняшней. Вот. И, естественно, они теперь подбросили туда свою личинку. И эта личинка прорастет очень большими проблемами. Я просто вам процитирую. Я смотрел прямую трансляцию, как принимался этот закон.
Да, давайте.
Коммунист Никичук в шоке от того, что первоначально их задумку так исказили, и вещал там, что проект изменен до неузнаваемости, это ужасная практика. 18 сентября ужаснемся тому, что мы сделали и что мы приняли. Многих депутатов, не только от оппозиционных партий, и тут прервалась трансляция. Вот, поэтому я думаю, что большие проблемы уже сами коммунисты видят, том Джинни, которого
они выпустили.
Они против
голосовали.
Они против голосовали, но теперь-то, если вы зайдете на сайт, вы увидите, что Зюганов был инициатором этого законопроекта. То есть, я говорю, они паразитировали даже здесь. Они даже здесь сделали вот эту двухходовку, если хотите. Но на самом деле там заложены еще страшные вещи. На самом деле там вскользь прозвучало, что наблюдатель должен обладать избирательным, активным избирательным правом. Ну, казалось бы, ладно, хорошо, это вменяемый человек, там, несудимый и прочее. Но на самом деле ведь у нас есть огромное количество маленьких выборов муниципальных, где наблюдатели из другого города не обладают активным избирательным правом. Вот та же самая Балашиха. Я думаю, сейчас все балашинские бандиты бухают в своих саунах, потому что у них сейчас как там Крым наш, да, Подмосковье наш. Потому что теперь, если они поймут вообще, как развязаны их руки, что можно не пускать москвичей, которые досаждали до этого своими наблюдательскими набегами местную элиту, то теперь все, это просто кущевизация всей страны. То есть каждый наблюдатель может быть только в своей деревне, если этот закон...
Но речь не о Балашихе, а возьми, например, если это выборы в Екатеринбурге, это даже речь о крупных городах, где много участков.
Ну, подожди, в Екатеринбурге большое движение.
Я из Москвы, получается, не могу приехать.
Из Москвы ты не можешь.
Да меня не переживаю. Ну, не Екатеринбург, Казань, Уфа.
Я не переживаю за Москву, я переживаю за Кущевку, понимаешь? Потому что в каждом маленьком селе будет сидеть свой пахан, который уже никого не пустит туда. Никого. Потому что, вот, извините, вы не обладаете избирательным правом. Не будет вскрытия, то, что было в Касимове, когда не будет балашинского кровопролития, когда ребята поймали Брощиков, там, поплатившись селезенкой. Всего этого не будет. Все, как Кущевка. Большая-большая страна под названием Кущевка. Вот это меня тоже пугает очень сильно.
Так, давайте... Я просто добавлю еще, вот Роман сказал, как это все принималось. Значит, коммунисты внесли закон 25 сентября, чтобы наши радиослушатели просто представляли, как это работает, как это выглядит. Он действительно касался другого. 23 января в прессе появляются сообщения, что администрация президента и ЦИК, они готовят, соответственно, какие-то там поправки по четырем позициям. 25-го их одобряет президент. Потом все это вносится в Думу, забрасывается, и 29-го проходит голосование. Сразу, в один день, во втором, третьем чтении. Для того, чтобы закон в третьем чтении проголосовать, это не чисто такая вот процедура техническая. Его надо готовить к этому. Он должен пройти лингвистическую экспертизу, юридическую. Там такая техника довольно сложная. Она занимает там 2-3 дня. И поэтому вот они все это трудились и в наглой форме все это протащили. Против, значит, 243 голоса «за». Это «Единая Россия». И 5 голосов добавила 238. Справедливая Россия. Против КПРФ и ЛДПР. Почему против? Потому что им голоса не кидают на выборах. Им надо избираться самим. Это они в Думе вместе с Единой Россией, со Справедливой Россией по всем ключевым позициям. От аннексии Крыма до закона подлецов голосуют за. А там им надо самим избираться. И поэтому они, конечно, были резко против этого. Но ясно, что закон прошел. И здесь на самом деле вещь фундаментальная, политическая, лежит вот в основании такого решения, которое было принято Путиным.
Можно я добавлю?
Да, Роман,
потому что мне выпало несчастье смотреть, как я уже сказал, эту прямую трансляцию. Есть такое высказывание, что никогда не смотрите, как производится колбаса и как делаются законы. Я был в ужасе. Они за час приняли 15 законов или каких-то постановлений. Они обсуждали высоту прилавка, био какое-то топливо. Они... И потом вот под эту сурдинку буквально прогнали вот этот закон, который, с моей точки зрения, это маленький государственный переворот. Потому что у граждан должно быть право наблюдать за выборами. Гражданское наблюдение за выборами, оно прописано от ООНовских законов до БСЕшных, оно везде есть.
Вот именно, люди, да.
Как люди вообще будут верить тому, что будут они рисовать? Если не приедет наблюдатель, если он не сделает фотографии, то что все нормально в этой урне, или наоборот, что там лежит вброс.
Тогда люди будут верить в эти выборы или не верить?
Это взгляд специалиста по выборам. Очень как бы правильный человек, занимающийся все-таки гражданским обществом, его развитием, демократии. Есть другой взгляд, есть взгляд политический. Как можно в ситуации, когда в стране масштабный экономический кризис, спад 4% за прошлый год, прогнозируется спад и на этот год, официальные цифры, инфляция за прошлый год почти 13%, безработица растущая. Как можно в этих условиях превращать Думу опять в то же самое, что было? Набивать ее тем же самым. Почему нельзя, чтобы на выборах Яблоко, Парнас участвовали, чтобы борьба была честной, ну, во всяком случае, более честной, чем она была в 2011 году? Почему не позволить людям избрать тех людей, которые будут близки гражданам, которые придут с улицы? Почему надо опять набивать вот все то же самое? Все то же самое. И как вот в этой ситуации быть? Как быть? Как менять положение дел в стране к людям? Я думаю, что вот то, что они делают, и то, что сказал Роман, это вообще очень существенно в отношении местных выборов, региональных выборов и так далее. Вот. Так практически, просто вот политическое руководство, которое это делает, оно осознает, что оно толкает просто людей на насилие. Оно просто у них не оставляет выхода никакого. Что они должны делать? Как они это должны менять? Писать письма депутатам Единой России справедливые, чтобы они отвечали, что все по закону. Вот здесь лежит огромная как бы политическая проблема. К сожалению, руководство страны приняло такое решение. Но теперь ответ, как ответят граждане. То есть, если будет массовая явка на выборы, если будет массовое голосование за демократическую партию, за Яблоко, за Парнас, вот, если будет массовое наблюдение за выборами, то этот сценарий можно постараться поломать.
Как настоящий политик вставил сюда рекламу Яблока и Парнаса.
Ну, я говорю, да, я они хоть за кого-нибудь голосуют, мне все равно. Главное, чтобы они приходили на выборы, да, чтобы шли в наблюдателя. Потому что, мне кажется, сейчас будет последний бой. Потому что иначе мы окукливаемся в Северную Корею, когда уже скажут, а у нас всегда так было. Ведь мы, ну, в «Голосе» путешествуем и наблюдаем за выборами в разных странах. Нигде такого нет. Вот чтобы было закрепощение наблюдателей, нигде такого нет. Мы наблюдатели, мы свидетели... Если повезет — преступление, если не повезет — соблюдение закона. Да? И мы должны потенциальным преступникам, которых постоянно ловят на вбросах, на переписываниях, на всяких подтасовках, им давать уведомления. Уважаемые грабители, во время грабежа мы будем стоять на этом углу. Пожалуйста, значит, поставьте там грузовик, чтобы мы этого не увидели. Я не понимаю это вообще.
Нет, Роман, а что удивляться? Это часть вот этой избирательной, это совершенно, это существенная часть власти. Существенная часть власти. Поэтому это совершенно не какой-то инструмент для выяснения народной воли и для выяснения народных предпочтений за кого-нибудь. Это инструмент для того, чтобы манипулировать, втаскивать, протаскивать своих кандидатов. Вот то, что творилось в 2011 году, ну это чудовище. Было даже в Москве на многих участках, да, когда людей удаляли, выбрасывали, вообще там, это ужас, что было. А что уж потом за эти годы в нашей стране произошло, но дело все-таки не в этом. Вот все-таки власть майоров и подполковников КГБ, вот всегда нужно выбирать, кого вы выбираете, какую вы элиту хотите. Какую вы элиту хотите? Вот этих людей с мозгами, как Патрушев говорит, что здесь западные страны хотят прийти, чтобы наши ресурсы захватить. Вот. Это вообще отсутствие представления о том, как мир устроен. Вот эти вот люди, вместо того, чтобы опять же пойти на смягчение, поступить разумно, да, возможно, вы сохраните свое большинство. Но вы хоть отдушину дайте людям. Вы дайте отдушину.
Давайте послушаем коммунистов. У нас на связи Николай Михайлович Харитонов. Скажите, пожалуйста, ведь Компартия первая инициировала вот это сокращение числа наблюдателей. Почему сегодня проголосовали против? Вам слово.
Ну, во-первых, сегодня, тогда, когда за подписью Рашкина это изначально было, в принципе, мы пытались отозвать, никакого там послабления нет. Проголосовали мы против, потому что мы почувствовали, что уменьшение наблюдателей от партии на избирательных участках, по сути дела, если таким путем идти, можно вообще потерять институт наблюдателей. Вот. Ошибочно, может быть, было изначально, поэтому сегодня поправились.
Николай Михайлович, а можно вам вопрос? А почему коммунисты трибуну не блокировали? У вас 90 депутатов, вы бы Единую Россию, ну, может быть, Валуев бы один прорвался. Почему вы не блокировали? Реально происходит государственный переворот, пострадают все от коммунистов до... там демократов, либералов. Почему вы там со «Справедливой Россией» не могли заблокировать принятие?
Если вы наблюдаете за Государственную Думу, и тогда, когда я был руководителем агропромышленной группы, и против земельного кодекса мы блокировали Думу, и были у нас моменты за мой парламентский, так сказать, срок, 6 созывов, было много моментов, надо помнить одно. Значит, 92 депутата, но 226 голосов, а точнее 301 не у нас.
Ну так надо было не давать голосовать, это... захватить президиум и все, как это делается в странах.
Зачем эти глупости? Это провокатор. Начало 90-х годов, вроде бы.
Ну затем, что вас не будет в следующей думе и ваших коллег. Вот зачем.
Будут, то они будут.
Вы правы, избирательная кампания, все бывает. Все бывает.
Понятно. Меньше
можно. Роман. Ну, думаю, надеюсь, что рано или поздно когда-то очнемся мы все-таки. Будем в соответствии тому конституционному названию светское демократическое государство.
Да, мне кажется, мы уходим сейчас по спирали вниз, откуда уже очень трудно будет подняться. У нас появились наблюдатели, мы узнали, что происходит на участках. Теперь каждый школьник знает там, что такое вброс, что такое карусель. Это даже трудно перевести на иностранный язык, а у нас все знают. То есть мы открыли людям глаза, и теперь их скрывают. Две монетки кладут на глаза покойника. Мы не будем знать, что там вообще происходит. Вот они там будут доставать под камеры такую красоту. Ведь мы знаем, как вбрасывается в Чечне, например. А потом эти вот нарисованные депутаты будут приходить и угрожать убийством. Потом президент будет их награждать медалями. Эти люди не опираются на людей, которые живут на земле. Поэтому у нас такие больницы, такие дороги. Им это не надо за нами ухаживать, не надо за нами гоняться. Они все это рисуют. Знаете, это страшное дело.
Я бы вот хотел в развитии темы, которую я поднял, сказать вот что. У нас представители практически всех партий, которые находятся в Думе, они, значит, вот любят так поплевывать в сторону Украины, там бендеровцев и так далее. Так вот, в бендеровской Украине, когда еще был законный президент Янукович, и когда он получил большинство в парламенте, тоже было примерно столько же у него, 240 депутатов. Угу. Так вот, три оппозиционные силы блокировали трибуну. И блокировали под очень простым требованием. Это даже там не вот фактическое упражнение наблюдения, а в том, что перестаньте заниматься кнопкодавством. То есть, когда там, условно говоря, 50-70 депутатов жмет кнопки за остальных отсутствующих. Голосуйте персонально как сам за себя. Блокировали, в итоге добились того, что были приняты поправки в регламент Верховной Рады. И, значит, вот это вот, значит, вот такое массовое явление, которое мы можем наблюдать и в Государственной Думе, прекратилось. Так вот, я, собственно, мне вот интересно, почему, значит, наша, значит, оппозиция, которая, значит, очевидно, лучше на порядок украинской власти, где, значит, одни там фашисты, олигархи и так далее, почему она не может сделать то же самого? Почему, если 243 депутата голосовало, а где, значит, 210 остальные? Почему они никак не мешали принятию этого закона? Кстати, вот это, между прочим, тоже голосование за отсутствующих депутатов, это тоже, кстати, предмет действий парламентской оппозиции, которых почему-то нет. Вот это, конечно, очень печально. То есть, с одной стороны, вы вроде как оппозиция, с другой стороны, конечно, идет, ну, в общем-то, вот такая вот как бы подыгрывание идет.
Я бы хотел напомнить вообще, что как нам сейчас вырывают глаза, как общество вырывает глаза, чтобы мы не видели, что происходит на выборах. Ведь на самом деле сейчас идет целая волна. Сейчас обсуждается КОАП, где за нарушение порядка на избирательном участке будут давать 40 тысяч рублей штрафа. В то время как за подделку подписи дают до 7500. За подделку подписи, за выдачу бюллетеня ненадлежащему лицу, по-моему, до 10 тысяч. То есть, в принципе, власть уже открытым текстом говорит: ребята, не бойтесь ничего, подделывайте подписи, выдавайте бюллетень. Если вдруг поймаем, ну, там, 7,5 тысяч, ты свободен. А если наблюдатель начнет этому мешать, то все, 40 тысяч, и такие деньги существенные для людей. Потом вот эти два наблюдателя, которые, кстати, один должен быть, они должны друг друга менять. Это выездная урна. Хорошо, один ушел за выездной урной, второй, значит, сидит. Вторая выездная урна. Что у нас делается с выездными урнами? Они со скоростью 15 секунд один бюллетень заполняется у нас непонятно в каких местах. Наблюдателям Петербурга удавалось, значит, ловить их, как они заполняют там в станциях скорой помощи, просто пихают. Под Москвой мы, кстати, ездили там, пихали их на овощей базе. То есть выездная урна — это такая большая опасность.
Время на участке.
Уже не поймаешь. И вот, ну, это только нас коснулось, что наблюдение впервые в мире, ну, как и эти закрепощенные наблюдатели, они призваны политической деятельностью. То есть вот то, что мы делаем мы, как общественные наблюдатели, во всех странах это считается правозащитной деятельностью, в нашей стране это назвали политической деятельностью. Вот. И это все вот у нас в этом году происходит.
На досрочном голосовании будут наблюдатели?
Ну, если удастся, то да, они
все должны быть. Все те же самые, те же два человека.
Да, да,
на 11
да.
дней. Как они вот должны вот эти два человека,
Каркас
эти 11 дней контролировать. Да. И по временным участкам, которые появляются, как чертик из табакерки, за там, день, за два.
За день, выборов, за два.
Их так выясняются. И вот как туда подать технически заявку? Я еще не беру вот еще какой момент. Это то, что написано. Угу. А когда будем подавать наблюдателей и будут затягивать рассмотрение эти комиссии
потеряют этого вопроса, бумаж.
Значит, конечно, придираться к тому, что не по той форме подано, не это. Когда они начнут, получив фамилии наблюдателей, там, где они могут стараться оказывать на них давление, там, где они, как бы, так сказать, могут. То есть, вот фактически конструкция такая. Внесены поправки, все это одобрено Путиным. Смысл для того, чтобы в условиях ухудшающегося положения, кризиса и так далее, обеспечить масштабные фальсификации. Дальше, значит, закон обвешан разного рода игрушечками, которые якобы чего-то там решают, и чтобы создать представление, ну как же, мы же сохраняем институт наблюдения, смотрите, мы же вам разрешаем, легализуем, вы теперь можете на камеры снимать. Там, правда, только написано, что там, где председатель комиссии скажет, вот там камера может стоять.
Видели бы вы это место.
Еще, значит, замечательное, да-да-да, ну это мы видели, мы знаем, что это такое. Угу. Вот. Еще, значит, замечательная история, суд теперь будет решать, вот наблюдателя удалять с участка или нет, и только это можно делать по закону. Как это технически будет выглядеть? Принято решение, должны указать председатель, какая норма закона. Что это представить? Он в суд, что ли, поедет вместе?
Конечно,
с этим. А кто останется на участке тогда? Плюс ко всему, одного выгнали, второго выгнали по каким-то, так сказать, причинам. У нас такой случай был в Москве, когда, значит, избиратель Яблока выгнали одного наблюдателя, пришел второй, и его тут же немедленно выгнали. За что, он спрашивает? А вы себя развязно вели? А в чем выразилось мое развязное поведение? А вы ногу на ногу положили, когда сели на стул. Вот. Значит, выгонят второго, и дальше что? Начнется вот фальсификация, продолжаться. Поэтому вот это надо просто гражданам говорить честно, то, с чем мы столкнулись после действительно сегодняшнего чудовищного голосования за чудовищный поправку.
Как вы считаете, Роман, может приближать власть новую оранжевую революцию? Своими руками вот копаете
себе могилу? Сколько там вам дают за экстремистские призывы? Я не знаю, чего они добиваются. Я все-таки надеюсь, что мы сейчас, я говорю, это последний бой, что мы еще помним хорошие времена. Мы еще помним вкус сыра. Мы еще помним турецкие или там египетские пляжи. Мы еще помним свободу на наблюдении, видео, где за Путина вбрасывают пачки и прочее, прочее. Вот еще один цикл, мы уже это забудем. Мне кажется, сейчас, да, граждане, я не говорю, что оранжевая революция, выйти на площадь. Оранжевая революция, это вообще-то было требование пересчета. Если честно говорить, это было требование пересчета, да, которое было поддержано Верховным судом Украины. И после пересчета, переголосования, и после переголосования выяснилось, что было, какие были фальсификации. Я сам был наблюдателем в 2004 году и видел, как там сразу на 16% упало, где я был, в области Януковича. Я не говорю, что там какую-то оранжистскую попал зону и нахватался этой заразы. Но, тем не менее, это были проблемы с выборами. И сейчас они удушают нас за много месяцев до. Потому что люди привыкли думать, что выборы – это вот день выборов. Вот надо как-то нам сейчас людям объяснить, что выборы – это год. Выборы – это все время. Ребята, вы живете и должны жить в демократической стране, где же выборы постоянно, где свобода прессы – это уже выборы, это уже подготовка будущего, не знаю, там, депутаты Государственной Думы. Вот эти дальние подступы, где они развернулись вот сейчас, задушили, не допустят нас уже до участка, потому что на участке мы побеждаем. Может, чтобы там ни говорили наши противники, но когда наблюдатели приходят на участок в Москве, в Екатеринбурге, где нас побеждали силы оппозиции, да тоже в Новосибирске, в Петрозаводске, там хороший, внятный человек может победить. Если это задушить, если не допускать наблюдателей, не допускать кандидатов, то этого не будет. И в день голосования люди придут, а голосовать некуда. Они как в Санкт-Петербурге. Они уйдут, и власть должна будет фальсифицировать уже явку. Поэтому нам нужно сейчас очнуться. Нам нужно сейчас придумать какую-то долгосрочную работу на 2-3 месяца людей, чтобы, не знаю, что делать, писать петиции, махать флагами. Я не знаю, но правильно, нас лишают всяких законных, мирных способов управлять этой страной. А ведь источником власти в Российской Федерации, согласно Конституции, является народ.
Да. Как вы считаете, Алексей, может быть, расширить полномочия тех, кто в территориальных избирательных комиссиях, вот куда вот сейчас люди уже вошли от оппозиции?
Вот все, что было сделано за эти годы, потому что если говорить о яблоке, мы вот работали с 2011 года, вот куда можно было людей, значит, провести в избирательной комиссии с решающим голосом. Это было сделано. Это было сделано. Сейчас эта работа закончена. Другое, вот то, что сказал Роман, я вот поддержу пафос в том плане, что это последние могут оказаться выборы, когда еще вы, граждане, имеете возможность прийти, записаться в наблюдатели, пройти обучение, прийти на участок и контролировать. То есть дальше, что за этими поправками последует и что после этого будет, когда люди, безумцы совершенно, которые сидят у власти, я, кстати, не думаю, что там будет оранжевая революция, потому что дело здесь совершенно не в этом. Украина – страна с другой политической традицией. Будет просто гниение продолжаться и развал. Вот как вспомните времена Брежневского СССР, 80-81 года. Вот такая тягучая атмосфера, безнадежность, лицемерие тотальное, не веря ни во что. Значит, потом перестройка и крах этой страны. Поэтому вопрос заключается просто в том, что правильно, если этого власти не понимают, если этого они этого не понимают, они вот вцепились и будут держаться до последнего, то, наверное, это граждане здесь должны сами постараться ходить голосовать обязательно, что бы ни говорили, говорить, голосовать бесполезно и так далее, и так далее. Нам это очень облегчает задачу. Когда человек приходит и голосует, когда на его пустую строчку ничего не вписывают, ничего не было. Обязательно записываться на выбор, на контроль выборов. Можно своим избирательным участком. Неважно, выбирайте только партии нормальные, не извиняюсь, ни КПРФ, ни ЛДПР.
Сколько КПРФ выбирают?
И это мы знаем. Это у нас история понятная. Вот. Никогда от них не добьешься никакого обмена протоколов. И в 2011 году их не было на этих протестах. Ни КПРФ, ни Справедливая Россия, несмотря на то, что они оппозиция якобы. Какая они оппозиция? Крымнашисты. Вот. Значит, и вот это сейчас надо, это надо делать, стараться. А вот перспектива нашей страны, это, конечно, к сожалению, вот такое гниение, застой в экономике. Вот, и это, к сожалению, на долгие годы будет.
Алексей, я с вами не соглашусь, когда вы сравниваете то, что происходит сейчас, то, что было там при Брежневе. При Брежневе, извините меня, льготы на бесплатный проезд не отменяли пенсионерам, медицину не делали платной. Образование, все, скажем так, дополнительные занятия, все внешкольные кружки не делали платным. Поэтому я, в общем-то, не думаю, что вот это вот гниение долго продлится. Я вот по, как сказать, по долгу своей депутатской деятельности встречаюсь очень часто с людьми. И то, что мне люди говорят на этих встречах, на которых, слава богу, не присутствуют журналисты, это вот согласно действующему репрессивному законодательству, это можно классифицировать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Что они говорят в отношении представителей «Единой России», Костя, какие они предлагают мне, и сами говорят...
В моем городе с 1974 года люди по талону получали масло и молоко. Ой, не масло, масло и мясо.
И молока 20, я вообще не здесь видел. Сравнение условно. Граждане, вот вопрос, вот то, что сказал Константин, это очень важно. Но люди должны вот из этого, из того, что, о чем рассказывает Константин, о том, о чем они ему рассказывают на встречах с ним, как с депутатом муниципальным, сделать выводы. Надо идти на выборы и решать на выборах. На выборах менять эту власть. Понимаете, не сидеть. Вот смотрите, 2013 год. Ну, Константин там поддерживал Алексея Анатольевича Навального. Я поддерживал кандидата Яблока Сергея Сергеевича Митрохина. Это были, ну, дело не в этом. Были конкурентные выборы. Конкурентные. Там были все. Коммунисты, Справедливая Россия, значит, Собянин, представитель
там
власти.
Было 5 тысяч
разные
наблюдателей.
Разные виды оппозиции. Да, угу. Но пришло на выборы. Не пришло на выбор почти 70 человек. Где вы были? Где вы находились? Теперь смотрите, 2014 год, выборы в Мосгордуму тоже, значит, кандидаты Яблока на каждом участке еще меньше. 80% не пришло. Поэтому, понимаете, вот надо все-таки вот эти настроения и свой протест. Конечно, выбирать кандидатов, конечно, выбирать партии, которые будут решать заниматься и социальной политикой прежде всего. Не на словах, серьезно. Вот. И все-таки идти голосовать, и идти контролировать выборы. Не опускать лапки, как в нашей стране вот это принято. А, там вот они там приняли, ничего не сделаешь. Надо идти голосовать, надо идти контролировать выборы. Надо действовать активно, надо навязывать Путину, этой власти, то, что вы хотите, мирным, правовым путем, последовательно. Пусть выборы нечестные, не свободные, но надо сделать шаг вперед на этих выборах. И иметь в виду, кстати, выборы президента в 2018 году. Вот у нас, где главные выборы-то будут.
Вы сейчас надо идти, Роман, и помните,
через писателя такую предложила тактику «нах-нах». Вот.
Было, но потом победил это «Голосуй против» за любую партию, кроме КВРов. Не буду говорить вслух. Вот. Так что я думаю, у нас большие демократические традиции на самом-то деле, как не смешно. Я люблю людей пугать. Вы знаете, сколько Римская Республика? Римская Республика — это колыбель демократизации, демократии всей планеты. Она там существовала, по-моему, 400 там с чем-то лет. Вот там Тарквиния Гордова до Сулы. А сколько существовала Новгородская Республика? Вы знаете, с 1178 до 1478, то есть она 350 лет. То есть там они практически вот такие, дольше их только итальянские республики существовали. То есть русский народ, наш народ, россияне, они более-менее демократические, они понимают это. И очень хорошая вещь, вот я сейчас скажу, да, пляски на гробах, очень хорошая вещь то, что они принимают такие дикие законы. Ведь они перенесли выборы. Они почему перенесли выборы? Они чуяли, что будет пахнуть жареным, и они решили быстрее переизбраться. Переизбрались, но не успели. Тут уже полностью уже воняет жареным полностью, значит. И они начинают вводить такие драконовские законы. Это говорит о том, что они знают, что народ их не изберет. Они точно знают. Если бы они были уверены, что у них 86%, они бы сделали нам красиво. Они бы уставили прямые трансляции. Они бы посадили кружком по 10 наблюдателей. Ведь на самом деле наблюдатели никогда не мешают. Я ездил по Украине, где там был ад. Там у меня было Чернигов, 91 кандидат. Представляете, сколько там было наблюдателей. Никаких проблем. Все нормальные, мы нормальные, цивилизованные люди. Если среди них нас заводят сумасшедшие, вот таким же образом можно завести там в любом вагоне метро. То есть ничего страшного в наблюдателях нет. Кроме одного, они мешают фальсифицировать. И вот эти черти поняли, что у них совершенно нет никаких шансов. Поэтому они устроили вот это вот нам сейчас закручивание гаек. Еще я думаю, что весь год впереди, надеюсь, и жди, они нам еще много сюрпризов преподнесут.
Ну это только начало, похоже, что вот эти вот поправки там.
Но это говорит о том, что они знают, что у них нет поддержки. Они знают, что народ на самом деле их не поддерживает. И вот нам надо.
Вы знаете, Роман, я просто единственное, что хочу сказать. У меня не такой оптимистичный взгляд на наших людей и на перспективы демократии в России. Потому что я-то считаю, что вот институт наблюдателей, он как бы для многих людей, конечно, был школой демократии. Потому что люди постепенно учились, смотрели. Это их страна. Они хотят выбирать себе власть. Но то, что мы никогда не могли, вот условно говоря, там 100 тысяч участков избирательных, даже близко набрать 100% наблюдателей, даже в Москве, даже в Санкт-Петербурге, в городах, где в одном городе 10 миллионов, в втором 5 миллионов, это говорит о том, что все-таки люди, они пока, мы не можем даже по одному наблюдателю часто найти на избирательный участок. Даже по одному. А вот с тем, что они сделали, и то, что вы вот рассказывали, там про штрафы и так далее, это еще убивает вот эту гражданскую активность. Это у страны, вот это начальство российское, оно у страны еще будущие возможности отнимает. Чтобы вот люди не ходили, становились равнодушными, или давить их, и ломать, или чтобы они там, кто может, уезжали отсюда. Вот что это такое. Что в результате? Это вот выборы, понимаете, вот эти выборы, которые будут у нас 16-18 года, это, можно сказать, выборы страны. Все. Если этого не поменять, или во всяком случае не показать явственно свою волю, не провести туда своих людей, не показать борьбу, понимаете, это все. И так страна просто периферийная, понимаете, по экономическому положению. 2% мирового ВВП, сырьевая, безнадежная совершенно, все провалено. Все провалено вот этой властью за 17 лет. Доходы проедены или там проедаются. Значит, резервный фонд в этом году проедет. Фонд национального благосостояния на треть роздан уже. Ну, как бы в активы. Ну, известным компаниям. Осталось сказать. Вот пройдет, вот буквально год-два, ну, допустим, хорошо. Как-то они вот деньги там бросят, чего-то там людям дадут перед выборами сделать. Дальше что делать? Вот после 2016-2017 года. Вот, избрав в очередной раз либо того, кто есть, либо то же самое, но только с другой фамилией. Какой смысл? Вот. И это вопрос все-таки к вам. Это вопрос к людям. Вам это нравится? Вы этого хотите? Не хотите? Идите действуйте.
Греф их назвал Россию что-то бейсджампером,
дауншифтером.
Ну, это вообще я отдельно скажу.
Это похоже.
Это отдельно. Человек, который работал в этой власти, является ее частью и сейчас возглавляет одну из крупнейших госкомпаний, ну, просто монополиста на банковской рынке, он так свысока что-то там, так сказать, Герман Оскарович, ну, у вас есть, наверное, влияние какое-то внутреннее. Вот вы идите и разговаривайте. вот с Путиным, который вас туда назначил, который вас министром назначал, объяснять ему положение дел в экономике, говорить, что в политике изменения нужны. Что
Дума нужна другая. Игорь Артемьев ходит и говорит, что в политике нужны изменения.
А, Игорь Артемьев не министр, во-первых. Он занимается... Он
Греф наполнен службы.
Вот, но Греф был министром очень долго. Артемьев я думаю, что говорит.
Ну, вот
и Федеральная антимонопольная служба — это все-таки одна из самых эффективных.
Я вам говорю, это не для того, чтобы вас уесть вместе с Артемьевым. Я говорю, просто у нас такая ситуация, вы еще, значит, и Грефа, который единственный... Между прочим, это один из немногих людей, которого показывают по федеральному телевидению, и вот эти вот, значит, выступления, они как-то пролезают. Да, можно сколько угодно говорить, что он там, да, работал в правительстве. Да, это плохо. Но давайте сейчас еще и, как бы,
говорится... Разговор совершенно... Никаких не последних людей. Разговор совершенно не в этом. Значит, есть люди, которые имеют доступ. Вот. Игорь Артемьев не относится ни к категории, ни личных друзей, там никаких, понимаете, или наперстников каких-то. Вот. Он, когда был взят на должность руководителя Федеральной антимонопольной службы, было понятно почему. Потому что яблоко, для яблока с начала 90-х годов антимонопольная политика была одним из направлений вот, экономической программы. Поэтому это другая история. Я просто хочу сказать про другое, что вот есть круг людей, условно говоря, ну как-то близких. И ситуация в стране, ну, действительно тяжелая. Решения принимаются политические. Вот мы сегодня обсуждаем какие. Ну так хорошо. Ну как-то помимо выступлений и обращений, вообще непонятно куда, кому. Ну это и так люди, которые занимаются, вообще смотрят на то, что происходит в нашей стране, понимают. Но вы идите, договаривайтесь, убеждайте своего руководителя вот, с тем, что надо все-таки не переходить границу, что надо что-то делать для того, чтобы не продолжалось вот это гниение. Вот речь идет только об этом. А я не против, чтобы он выступал и говорил. Пожалуйста,
ну, вот
я
очень рад. Ну, пусть выступает.
У меня нет возражений, что даже он оценивает положение дел так.
Мне кажется, мы совсем не понимаем, что главное ведь ничто не говорят. Ведь они иногда такие вещи сладкие говорят. Главное то, что они должны понимать, что их есть опасность смены власти. Если они накосячат, их уберут. Избиратели уберут. Они этого не понимают. Они привыкли за эти 15 лет, что ничего нарисуем, там просочимся, там в списочке, там где-то. И все. И их больше мы не волнуем после этого. Как только... Я вот люблю говорить, конечно, вы, конечно, не обижайтесь, но если Путина засунуть в какую-нибудь либеральную среду типа Англии, вспомните, в 2000-х годах, да, когда он приходил к власти, он был либеральный человек, он говорил прекрасные речи, он там, в общем, когда он понял, как вот этим болотом руководить, как в этом болоте прижиться, он прижился и болото все это дело превратил. Но будь он в нормальной конкурентной среде, он нормальный такой, мне кажется, умный среднего ума человек. У нас нету смены власти, у нас нет этой конкуренции, они не боятся, что мы их сменим. И выходят, говорят, вот коммунисты, они сейчас нам подсунули большую подлянку, сейчас сидят чистые. Они говорят, мы отозвали, мы не голосовали, мы хотели отозвать.
В 90-е годы они зато блокировали трибуны.
Все, да ладно, я сейчас не хочу вот ваши сейчас политические дрязги вторгаться, потому что у меня более-менее есть, конечно, как гражданина взгляды, но я сейчас представляю голос, которому
все
равно. Будет коммунист знать, что его сменят, если у него будут плохие дороги там. Он будет работать, какой-нибудь там локоть, новосибирский и прочее. Будет знать, что ему простят даже какой-нибудь Костя, мой старый друг, он тоже там перестанет шевелиться и будет, не знаю, там, пиво пить или что там.
Нет, я с тобой не принципиально.
Надо
им
давать пинка. Пинок – это выборы. Пинка мы им не можем дать, потому что они фальсифицируют. Мы можем прийти, это вскрыть, теперь вот нам перекрыли эту возможность.
Нет, подождите, все, они пока, Роман, возможность не перекрыта, я еще хотел бы обратить внимание на один момент.
Все сегодня принято в третьем чтении.
Нет, это принято, но наблюдатели не отменены, поэтому вопрос, как бы, понимаете, в чем? Вот все-таки, что ж теперь? Вот руки поднимать и говорить, ну все.
Протестал, я не знаю, что они так это молниеносно сделали.
Это не важно, там молниеносно, когда все это было 23-го, мы уже все поняли, что ожидающий скоро это примут. Было уже... Дело не в этом, понимаете, вот смотрите, они, во-первых, систему поменяли, то есть были выборы по партийным спискам, да, так. Они сделали выборы смешанными,
ну, то есть то,
как
красиво.
Это было раньше, секундочку, значит, вот половина людей избирается по одномандатным округам, а половина избирается по партийным спискам, значит, система объективна, вот в условиях полного контроля власти на местах, она работает в пользу, опять же, людей, которые будут избираться от власти. Потому что преодолеть 5% барьер легче, чем набирать на одномандатных выборах там, 30% голосов и так далее. То есть вы это сделали, вы уменьшили количество людей, которые по партийным спискам от оппозиционных партий могут избраться, от демократической оппозиции. Ладно, хорошо, допустим, это да, это ваша власть. В чем проблема, если будут созданы, допустим, две демократические фракции, которые получат трибуну, которые получат право писать запросы, вносить законопроекты, уменьшать дурь всяких, так сказать, сидящих там «Единых России», если, допустим, там по 40 голосов там будет у «Яблока», там у «Парнаса» столько. В чем такая большая проблема? Но это будет хотя бы шаг вперед в той уход от той ситуации, которая сейчас есть. На этой основе будет возможно провести конкурентные выборы президентские. Да, наверное, мы не уйдем сразу от этой системы, которая сейчас существует. Так они и это рубят, они и это уничтожают. Мало им этой системы, которую они вкатили в этих условиях, так сказать, смешанной, так они еще и наблюдатели теперь уничтожают, наблюдают у партии, уничтожают у партии возможность контроля над выборами. Вот в чем, как бы, так сказать, проблема и в чем, как бы, глупость того, что делается на самом деле.
Я бы защитил смешанную систему, потому что мы долго за нее боролись. Если помните, ведь до, по-моему, там, до этих всех наших... Кстати, может быть, эти вот волнения болотные и сахарные, может быть, это и есть решение проблем. Потому что я... У нас есть такие в «Голосе» штандарты, мы их приносим, приносили раньше, и все шарахались, потому что требовали избрания губернаторов, либерализация партийного законодательства, смешанная система, чтобы хотя бы одномандатников...
Да, в 2003-м были.
И потом нас заклеймили агентами, а сами как троечника, пятерочника переписали. Писали все, и теперь это все у нас, наша жизнь.
Ну, а почему они это сделали? Вот не хотите?
Потому что выходили люди и возмущались.
Нет. Потому что это очень выгодно.
Так,
Я вам приведу пример. Роман,
секундочку. И до этого им было выгодно.
Значит, они это сделали.
Я тоже скажу. Они этого не делали. Мы ходили в 2009 году, в 2010 году, написали там кодекс, за который нас иностранными агентами. Им не надо это было. По партийному списку самая классная толпа мышей может прийти.
Серый. Потому что «Единая Россия» имела высокий рейтинг.
Потом, когда люди стали выходить на улицы, они начали либерализацию партийного законодательства. Почему у нас сейчас 72 там партии? Почему их было там раньше там 4, а там пытались 5 или там, не знаю, там 4-5. Вот. Сейчас их 70. Это было сделано, потому что почему вообще существует 5 декабря партия?
Потому что люди вышли на улицы.
Ну, бог с ним, там вышли люди на улицы, начали требовать либерализации, и они испугались. Вот в момент испуга они сделали все, о чем мы их просили 3 года. Потом, когда они начали закручивать гайки, иностранные агенты, клевета, вот это вот массовые сборы боятся. Вот чего они боятся? Боятся контроля за выборами и массовых возмущений, и информации о том, что они делают.
Вы просто дайте себе отчет, Роман, что набрать 5% это легче, чем 20 или 30. Вот. По округу. Понятно, да, чтобы выиграть. И плюс ко всему, вот, вот условно говоря, смотрите, вот партии, как бы демократические, средств немного. И реально финансироваться, собрать деньги на проведение избирательной кампании в округе очень тяжело, очень сложно. Понимаете? Поэтому вот то, что было введено, и, кстати сказать, вот как эта мажоритарка сработала в Москве, там еще дальше пошло. Там была смешанная система на выборах в 2014 году. Они ввели мажоритарно. И я вам приведу цифры по «Яблоку». У нас средний показатель был, мы посчитали по нашим кандидатам, 12 с лишним процентов. То есть, если пересчитывать на старую систему, это 3 депутата примерно в Думе. А вот по мажоритарке у нас люди, которые больше 20% набирали, 24, там, 25, они просто не прошли, потому что они проиграли кандидатам партии власти. И они, понимаете, они вот за округа, но в Москве-то это особая история, вы знаете, они всегда здесь держались. То есть они всегда старались по одномандатным округам, а ну, выборы в Мосгордуму, они всегда были, как бы, проходили по смешанной системе. Они всегда старались избрать полностью свой состав.
Не всегда, они, на самом деле, они как раз проходили по одномандатным округам, а смешанную систему ввели с 2005 года.
Нет, ну половина округов. Вот всегда здесь избирались, как бы, люди, избирались люди. Вот случая, по-моему, не было ни одного, чтобы в Москве по одномандатному округу не победил, кто победил, кто-то другой, не представитель «Единой России». Понимаете?
Нет, были,
сейчас
были
они
такие случаи.
Какие? Кто?
Ну, в 97-м году победил.
Нет, ну, я не знаю, но это вообще другая, так сказать, эпоха.
В 2001-м, нет,
Кубенко победил.
И было бы больше шансов, если бы, например, в 2001 году...
Я имею в виду.
Да, конечно. Было бы больше шансов, просто, как вы помните, когда был мэр Лужков, все партии оппозиционные
стороны, включая Союз правых сил и Яблоко, это не, я не знаю, там были ли вы в руководстве в тот момент, но все как бы действующие депутаты от этих партий всегда были заинтересованы в том, чтобы входить в список Лужкова и договариваться с Лужком, а не делать альтернативную коалицию. Это было всегда.
Это поэтому я не знаю, что такое. Вот у нас, ну, как у нас в 2005 году, секундочку, был создан список общий Яблоко СПС. Общий,
да, и он проголосовал за Лужкова в полном составе.
Он не проголосовал за Лужкова в полном составе. И вот этот
список, как не проголосовал?
В 2005 году он был избран в Думу. Там было три депутата из 35. Голосовал, не голосовал, избрание Лужкова было предрешено. Но вопрос в другом. Вопрос в другом. Мы сейчас говорим об избирательной системе. Обсуждаем другой вопрос. Вот то, что касается одномандатных округов, ну, это просто затрудняет. Я думаю, что вот реально демократическая оппозиция по одномандатным округам мало кого здесь будет выставлять. Потому что на этих выборах в сентябре. Потому что в основном это будут списки.
Нет, с точки зрения политика, может быть, вы правы, но с точки зрения защиты избирательных прав у гражданина должен быть свой депутат. Он должен прийти к нему и начать ему жаловаться. Когда он избирает по спискам эту серую толпу мышей, которых вообще никто не знает по фамилиям, это кому ему идти? У него просто какая-то...
Роман, а вопрос вот... Хорошо, вот сейчас у граждан есть замечательная история. Вот смотрите, допустим, вот будут эти выборы по смешанным округам. Во всех этих одномандатных округах победят, как бы, так сказать, вот известно кто. Те, кто сидит, так сказать.
Слушайте, давайте помешаем, давайте договоримся и разведем наши кандидаты по округам.
Я тогда ухожу, вы тут договариваетесь.
Нет, это возможно. Это вот такой идет разговор. Конечно, в чем здесь? Чтобы выиграть по одномандатным округам, нет никаких сложных рецептов. Начать для того, чтобы демократическая коалиция Яблоко должны договориться и развести кандидатов.
Я просто думаю, что у нас округов
226. Нас лишили возможности наблюдать.
Нет, вы пока сейчас... не лишили.
Ну как, пока но это уже нам нас закрепостили, если хотите.
Как можно лишить возможности наблюдать человека, который вообще не ходил на выбор наблюдателем? Как можно лишить возможности наблюдать людей на участках, которые и так были не закрыты? Понимаете? Ну. Поэтому вопрос сейчас в том, чтобы больше активности
людей было. Они тех, кто ходили, вот сейчас уже лишат их. Да. Скоро будут по 40 тысяч штраф брать.
Подождите, пока вот те, кто ходили, что это означает? Это необходимо подавать заранее, понятно, да, это проблема. Но возможность контролировать выборы есть. Да, возможно, штрафы введут. Это два. Да,
мобильное понятно. Наблюдение.
Мобильное наблюдение сняли, да. Но, тем не менее, то, что касается участка, то, что касается участка, и туда люди могут приходить.
Выездная урна вторая. Прикрыто,
ну, я согласен, но ситуация здесь какая? Ситуация здесь какая? Ну, либо вообще, так сказать, в этом ни в чем не участвовать и не заниматься, либо вот возможности пока еще существуют выборы контролировать, идти и делать.
Ну, моя позиция в том, что как после Болотной или Сахарова, они изменяли и подстраивались под нас, понимали, что они сидят на пороховбочке. Сейчас им тоже не сладко, учитывая экономическую ситуацию. То же самое, нам нужно... Бог с ним, вы тут делитесь, как хотите, делитесь.
Тебя тоже что-то. В политике сегодня тоже записала Государственная Дума.
Да,
просто мне не нравится подход, когда все гражданское общество выталкивают в политику, уже записывают в иностранные агенты, заводят уголовные дела. И вот это продолжается. Вот вы здесь сидите, люди, которые тоже
хотят. А мы вам все равно вне политики. Но мы сейчас был. Но наш спор будет вне темы сегодняшней передачи.
Все гражданское общество, это по сути политики.
Гражданами, через партии, через независимые организации, но контроль должен быть.
Ну хорошо, а нас его лишают. Подождите, секундочку. Если бы вообще запретили наблюдение, была бы одна история. Но поскольку оно сохраняется, оно ужесточается. Меньше возможностей у людей, понимаете? Но оно же есть. Вот эти возможности, которые остались еще пока.
Вы как будто бы сами выдвигали этот законопроект. Ну, возможности же, мы же вас не убили, вас придушили, вы вам привязали к участку. Вы не сможете пойти на вторую урну наблюдать.
А это то, что Константин сказал, я вам объясню. Вот давайте так. Вот, Роман, вы эксперт, а я занимаюсь политикой. Отличие эксперта от политика, что эксперт может высказывать разнообразно, а политика обязан действовать. И людям, которые слушают, предлагать возможности для того, чтобы в рамках институтов, которые существуют, добиться результата.
Я вас расстрою. Вы должны действовать, когда вас изберут. Вам не дадут избраться. И
значит,
вы не будете действовать.
Демократия так не... Демократия – это все здесь. Избирательная кампания, сбор средств, агитация, выборы, контроль за выборами. Средств. А то, что потом начинается, это, извините, только продолжается. Того, что есть.
Но вот эта политика, случае, она так устроена. Давайте вернемся к той печальной новости, из-за которой мы сегодня все собрались в нашем теплом кругу.
Да. Сокращение числа наблюдателей.
Закабаление их.
Я вот как-то не очень понимаю, за чем мы спорим. По-моему, очевидно сейчас, что
первое, людям нужно намного сильно заранее теперь озаботиться тем, чтобы пойти в наблюдатели.
Конечно.
Если да. Списки хотя бы будут подаваться за 3 дня и так далее. В общем, к этому подходить намного ответственнее, поскольку в последнее время интерес к наблюдению падает. Это первое. Второе, очевидно, конечно, нужно не за коммунистов. Это вот в 2011 году работала стратегия «Голосуй за любую другую партию». Она на тот момент была правильная, но после того, как все любые другие партии прижали к ногтю в Государственной Думе, значит, очевидно, ну вот я, например, призываю всех регистрироваться на праймерис демократической коалиции, приходить потом голосовать. А кто, извините меня, кто там в Думе, вот если коммунисты сами вносят этот законопроект и говорят, ну вот да, вот так вот получилось, ну вот мы там в 900 лохматом году что-то там сделали, вообще мы такие хорошие. Понимаете, ну какие еще альтернативы-то? Есть еще другие альтернативы, но я повторюсь,
если у нас была рекламная кодекса. Пауза, тогда я тоже скажу, приходите в «Голос», записывайтесь.
Приходите в «Голос», в «Гражданин наблюдатель», да, в «Сонар», конечно.
Но это
не противоречащие друг другу вещи.
Это подход абсолютно правильный. И вот если говорить о «Яблоке», мы сотрудничаем и с «Голосом», и с «Сонаром», и с «Гражданином наблюдателем».
Да, это верно.
И в этом смысле мы абсолютно, я еще раз хочу сказать, что вот наблюдение, вот если говорить со стороны демократической оппозиции, гражданских организаций, оно не имеет партийной окраски. Оно здесь, пожалуйста, если вы хотите, если вам ближе по каким-то, скажем, соображениям, пойти наблюдателем от там, Парнаса, пожалуйста. Если вам, вы хотите идти от Яблока, пожалуйста. Если у вас нет партии, но вы заинтересованы, чтобы были выборы честные, что, так сказать, вы будете работать, ваш протокол, который вы принесете, копию протокола, он не пропадет, он будет озвучен, так далее. Пожалуйста, приходите. Сейчас уже есть и эта возможность. Если говорить о Яблоке, уже можно записываться, это можно сделать через интернет, но, кстати, люди записываются. Я не могу сказать, что эта запись активна, но пока еще и выборы не наступили.
Я бы вот на месте «Голоса» объявил бы сейчас, кстати, на фоне этой истории экстренный набор, и мы, мне кажется,
набор
все вместе...
Набор куда?
Ну, наблюдатели нужно... Одно дело
мелкие выборы, мы наблюдаем за выборами круглый год.
Прекрасно.
Мы считаем, что избирательная система, это как организм, не обязательно ждать всеобщего обследования. Можно выехать в Балашиху, сделать капельку крови, тынц, посмотреть, ох, какие гады там живут, и об этом рассказать. Съездить в Касимов и рассказать, какие там гады живут. То есть мы анализируем ее состояние круглый год. Нам не нужны для этого там массовые сборы. Но меня беспокоит именно наши федеральные выборы, когда нам перекроют кислород, когда у нас будет не хватать людей, когда мы не сможем делать мобильные группы. Мне кажется, что мы партии, которые хотят попасть в свою государственную, коммунисты, которые хотят, чтобы их не выкинули оттуда. Мы должны собраться и подумать, как нам быть, как нам восстановить этот контроль граждан за выборами, за самым главным, ведь в Конституции сказано, высшим непосредственным выражением власти народа являются выборы.
Да, выборы.
Ну, я, во всяком случае, могу сказать за Яблоко. Готовы сотрудничать в любом формате. Готовы, как бы, обученных наблюдателей, допустим, так сказать, гражданскими организациями направлять на участки, на те, на которые они хотят. Это первое. Второе. Готовы обмениваться протоколами. Готовы, если говорить о Парнасе, ну, здесь у нас не было никогда никаких проблем, то, что касается выборов, контроля за выборами, тоже обмениваться протоколами и координироваться в этом плане. То есть готовы это делать, готовы, вот то, что сказал Константин, разводить кандидатов по одномандатным округам и людей, допустим, из Яблока, которые хотят контролировать выбор, но там не будет, допустим, нашего кандидата, готовы с людьми разговаривать, чтобы они шли, помогали контролировать выборы и прочее. То есть всех людей честных, вне зависимости от партийных взглядов, которые считают, что страна катится в тартарары, что она гниет, что она будет потеряна, и которые хотят честных выборов и видят возможности в том, чтобы избрать эту, постараться, по крайней мере, поменять ситуацию посредством выборов, я приглашаю в Яблоко, я думаю, и в Парнас приходите, пожалуйста, давайте. Просто мы уже это, так сказать, ведем, записываем и примерно прикидываем, как эти выборы будут в сентябре проходить.
Ну что ж, давайте всех людей доброй воли, как раньше говорили, да, пригласим в наблюдатели. Но я, например, после этого разговора понял, что с большими нетрудностями столкнуться в новом... Вот.
Это от людей будет зависеть. Если опять на протестном диване давить пружины яростно и возмущаться, что ничего не получится, очень все будет у них как хорошо, как всегда. Опять 4 оттенка серого в Госдуме, ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР и делай, что хочешь. И ответственности никакой. Это их лозунг.
Давайте так, начинается только выборный год. Еще успеем об этом поговорить. Напомню, что на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший. И также программа «Андрей Трухан», продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.